Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов 1 минута. Сегодня воскресенье, 10 октября. И мы проводим очередной эфир. Сегодня у нас в гостях, естественно, Федор Крашенинников. Федор, мы тебя приветствуем.
Здравствуйте. Да. Что же, естественно. Разные люди бывают в гостях.
Но... Это не всегда естественно. Вот, ты знаешь, многие говорили, что пора-пора. Значит, должен прийти Федор, поговорить и так далее. Так что, ну, как обещали, потому что, ну, бог знает. В любом случае, естественно, мы будем говорить о всех последних событиях. Назвали мы как повод Навальный 35. Почему? Потому что, естественно, речь идет о списке в 35 фамилий, санкционном списке. Я хочу сказать, что ситуация существенно обострилась. Вот даже из той информации, которую я получаю, я когда-то посещал Конгресс, мне организовывала эти встречи, ну, известная Наталья Будаева, Арно. Вот, там мы подружились с рядом сотрудников комитетов по международным делам, ну, они по внешним делам называются, палаты представителей и сената, и мне присылают материал, что сейчас происходит, так сказать, в этих комитетах, вот в связи с тем-то и с тем-то. И буквально сенатор Бен Кардин заявил о том, что обратился, я его твит даже ретвитнул у себя в Твиттере, многие могут писать на английском языке, но он там переводится, очень легко понять, что после принятия военного бюджета, где эти 35 фамилий содержатся, они были в последнюю минуту как бы внесены, принятие этого бюджета, то есть стало неотвратимым принятие, как я это понимаю, всего этого документа, который пойдет уже на подпись, ну, после Сената, на подпись Байдену. И, собственно говоря, дальше судьба этих 35 фамилий, они у нас там даже на превью видны, мы взяли кадр из, значит, ублюдков-пропагандистов, которые на 60 минут обсуждали с криками и визгами, поскольку это касается там, в том числе и Симонян, и Соловьева, которые находятся в этих списках, обсуждали вот перспективу их принятия, что для Америки это будет означать объявление войны и тра-ля-ля, и так далее, и так далее. Я хотел с этого начать, а потом мы дальше поговорим по всем, так сказать, известным темам, которые тебе задают и в чате уже, значит, просят прокомментировать. На твой взгляд, первое, вот скажи, какова перспектива этого 35-списочного состава, включения в акт Магнитского, о котором говорит Бен Кардин, с учетом всех текущих событий, там, от Нобелевки до заявления Байдена, от, ну, много чего. Вот ты считаешь, эти 35 фамилий, а там и Усманов, и, так сказать, Абрамович, и много кто, он там, достаточно посмотреть, откройте в интернете. Какова перспектива? Скажи нам.
Я надеюсь, что перспектива хорошая, потому что список хороший. Хотя, конечно, там в него угодило несколько странных людей, какие-то химкинские полицейские, какие-то вообще странные люди, которые, очевидно, испытывают несколько неловкие чувства, оказавшись в таком списке, а может быть, пытаются дозвониться до своих товарищей по несчастью и сказать: «Я же, как ты, братишка, да, помоги, да, мне. Как же мы же теперь с тобой одной крови, ты и я». Да. Но едва ли они будут друг другу помогать. Надо, конечно, во-первых, дождаться принятия списка, потому что, вот ты правильно сказал, что это объявление войны в каком-то смысле. На это могут в последний момент дрогнуть руки многих людей, потому что мы прекрасно понимаем, что вообще, за исключением какого-то небольшого количества горячих голов, никто не хочет переходить к жесткому противостоянию с Путиным, потому что это ко многому обязан. Война есть война, даже если эта война вот такая, скажем, холодная, да, это очень тяжелое испытание. А мы всегда, мы про это сегодня будем говорить, что, в общем, западные политики, американские, они живут немножко в своем мире, где есть гораздо более неотложные нужды и чаяния. В частности, нельзя забывать, что у них что-то нехорошее там с Китаем постоянно происходит. Например, вчера Си Цзиньпин призывал Китай всячески объединяться и стать одним государством. А Тайвань, значит, тут же поразительно заверещал и стал кричать, что, значит, ни в какое мы с вами одно государство меняться не желаем и не будем. Все это связано с тем, что в Китае, ну, в общем, можно почитать. Я слежу с большим интересом и недоумением за тем, что там происходит, потому что я не знаю китайского. Очень сложно следить за тем, что происходит в Китае, не зная китайского. Приходится доверять людям, которые говорят, что знают китайский, а проверить их нельзя. Но суть такая, что там у них назревают какие-то экономические проблемы, судя по всему, довольно серьезные. И бывают претензии к товарищу Си Цзиньпиню, а как у всех таких вот авторитарных деятелей, всегда начинает свербить червячок. Давай устроим маленькую победоносную войну и кого-нибудь присоединим. И тут как бы Тайвань в китайском случае — это прямо Крым какой-то, да? И в этом я к чему все это отступление делаю? Потому что, конечно, американцы одним глазом постоянно поглядывают вот в сторону туда. Потому что если там начнется вся эта заваруха, то Владимир Владимирович со своими друзьями-олигархами может немножко, так сказать, выдохнуть и закурить в уголке, потому что немножко станет не до него. Наверное, это и есть и главная надежда, что сейчас вот, чтобы случить какое-нибудь обострение, и глядишь, между струйками там и проскочит. Другое дело, что они, в общем, дружочки Китая, и если бы они не были так тесно связаны, Путин там, с своими всякими вот этими позированием совместным с китайцами, может быть, был бы шанс вскочить и сказать, ладно, хоть мы и плохие, но мы хотя бы против Китая.
Извини, Федор, это невозможно. Они объявили корпоративный долг в несколько сот миллиардов перед Китаем.
Да. Ну, да, это невозможно. Поэтому тут как бы неизвестно. Вот эта война с Китаем, может быть, даже может так смешно получиться, что наступление на пятки Путину, это в том числе и какие-то приветы Сидуэки, например, что особенно унизительно, так сказать, для Путиновых друзей, что их используют в качестве палочки, которым тыкают и говорят, типа, передайте своим друзьям-китайцам, мы с ними тоже сейчас будем, значит, разбираться. Я думаю, что шансы сейчас велики, как никогда, на принятие санкций против друзей Путина, потому что если посмотреть на то, что говорят и европейские политики, и американские, до них наконец дошло то, о чем, в общем, много лет говорил и сидящий в тюрьме Алексей Навальный, и его команда, и очень многие другие люди, о том, что вот эта вот попытка выпороть море, в смысле наказать Россию как таковую, или там российскую экономику, она, в общем, приводит к тому, что страдаются все не те люди, которых вообще надо наказывать. Я бы вообще боролся против выражения санкций против России, которые, к сожалению, употребляют западные политики, но просто...
Ну, это же фигура речи, мы что понимаем,
потому что,
это
конечно,
фигура это... речи.
Да, мы понимаем, но эту фигуру речи отечественные пропагандисты очень эффектно используют, рассказывая, что это борьба с Россией. Хотя очевидно, что эта борьба идет с раковой опухолью на теле России, которая, в общем, становится все более отвратительной и агрессивной. Поэтому, конечно, я могу только приветствовать эти меры. И я, в общем, очень надеюсь, что не какие-то там соображения, а давайте все-таки не будем ссориться с Путиным окончательно, не остановит принятие этого акта. Очень бы хотелось. Но тут, конечно, очевидно, какой-то американский интерес, это же военный бюджет. Понятно, что есть какие-то люди, какие-то крупные силы корпорации, которые, ну, в общем, рассчитывают, очевидно, улучшить свои дела за счет, так сказать, увеличения военных финансирований. Ну, как во что делать, кому война, кому мать родна. Я надеюсь, война, мы все время говорим все-таки в метафорической форме, потому что уж чего-чего, а настоящей войны со стрельбой как бы меньше всего хотелось бы, да? Надеюсь, не будет. Поэтому, конечно, давайте ждать и надеяться, что этот список примут, а потом будем купим попкорн и посмотрим, как будут вертеться ужин на сковородке, как все эти граждане, значит, с яхтами и виллами будут доказывать, что я не я, лошадь не моя, и поползут, побегут, или не поползут, не побегут, а будут смотреть, как у них там замораживают все активы на Западе. В общем, мы увидим интересные последствия этого решения. Нам всем будет очень интересно. В худшем случае они все будут делать вид, что ничего страшного не произошло, потому что будут бояться, что если они начнут публично ныть, каяться и ползать на карачках перед американцами, то их еще и в России Путин ущемит, и жизнь их станет окончательно нехорошей. В общем, им не позавидуешь, но это, конечно, и серии «Богатые тоже плачут». Конечно же, это абсолютно потерявшие связь с реальностью чудовищно богатые люди своим богатством обязаны вовсе не своим выдающимся способностям, а близостью к Путину, Медведеву и бюджету, поэтому жалеть их не надо. И когда сейчас российские пропагандисты будут взывать народ сплотиться вокруг Усмана и Абрамовича, это, конечно, тоже по-своему хорошее последствие вот этого решения, потому что, ну, как мне кажется, и, в общем, это отчасти следует из того, что показывали опросы, когда пропагандист начинает рассказывать гражданам России, что надо теснее сплотить ряды вокруг Усманова, тьфу на тебя, Алексей Навальный, вокруг там кого-нибудь еще, это не находит понимания у людей. Какие бы они ни были, там, может быть, люди готовы до сих пор еще там радостно кричать, что Крым там их, еще про что-нибудь, но вот прямо вот сплачиваться с Усманом Абрамовичем люди вообще не готовы совершенно. Это наименее подходящие для объединения людей фигуры. Понятно, что пропагандисты будут вопить, потому что, как ты правильно сказал, в списке есть и они. В списке есть Маргарита Симоньян и господин Соловьев. Ну, как я, мы с тобой много раз тему обсуждали, хотя я, конечно, их ужасно к ним отношусь и презираю, я, конечно, думаю, что они как раз смогут воспользоваться этой ситуацией, используя для себя. Они еще раз себя продадут Путину, как прямо еще и страдальцы и мученики за него, и он им, конечно, в России за наш счет все компенсирует. Им, конечно, выдадут, чтобы они не плакали, еще много-много денег, и, в общем, они в этом смысле, наверное, даже что-то приобретут. Другое дело, как они увидят свои перспективы, потому что попасть в эти списки, это то же самое, как в России попасть в списки там каких-нибудь экстремистов и иноагентов. Ты из него потом не выпутаешься.
Годы нет, будут навсегда, идти, а ты будешь навсегда, в этом списке
болтаться. Да. Это чтобы оттуда это десятилетие понадобится, чтобы доказать, что ты не верблюд. Уже и Путина никакого не будет, а список этот будет. Как он поправки Джексона Винника, уже Советского Союза не было. Уже всех евреев спокойно отпустили в Израиль. А они все действовали. И буквально их отменили там несколько лет назад. Поэтому, конечно, для них это вот как, так же, как они хохочут и издеваются над теми, кто попал в списки иноагентов, они, по сути, попали в те же самые списки, только на глобальном уровне. То есть теперь, извините за выражение, там не буду говорить вульгарные слова, но, в общем, как ни повернись, а все как-то плохо получается. Поэтому за их бодростью и оптимизмом, в общем, будет несложно разглядеть грусть. И уже Владимир Вольфович Соловьев там запел песни про антисемитов, и так далее. Я думаю, он очень гром. Мы еще услышим, на старости лет он будет нам являться, очевидно, исключительно в кипе и рассказывать о том, как проклятый антисемит его ненавидит.
Он в январе в крещении в прорубь нырял, крестился, так что ему всякий батюшка позавидует. Этот, знаешь, флаги вывешивает, зависит от того, кто в городе находится.
Ну вот я вам рассказываю, какой флаг он вывесит, так сказать, на старости лет уже заранее. Да, потом можете меня найти и, так сказать, или сказать, что я направо или нет. Потому что он уже соломку себе стели, чтобы потом объяснить, что все, значит, претензии к нему, что он просто хотел прокормить своих детей, значит, и вообще был самый главный оппозиционер. Но до этого еще, к несчастью, далеко. Пока они будут и дальше извергать тонны яда и, в общем, упиваться тем, как они стали еще ближе к Путину. Я даже думаю, что, давай так скажем, пропагандисты – это действительно люди, которых поставили на один уровень с Усмановым. То есть теперь вот то, что мы вначале говорили, там какой-нибудь химкинский полицейский, конечно, он вообще, так сказать, не будет звонить Усманову и говорить, ну что, братишка, давай выпьем, мы с тобой в одной лодке. А вот я думаю, что Марго Симоньян, она, конечно, со всеми с ними встретится и всем скажет, что мы же с вами братишки, ты да я, да мы с тобой, да вот мы, да, давай-ка мне. Вот. Кстати, вот у меня тут небольшая сметка есть. Помоги, так сказать, в борьбе с этим самым. Поэтому, ну что, ну вот так это все, наверное, безобразно будет выглядеть. Ну а Путин будет делать безразличное лицо и говорить, что это вообще абсолютно его никак не интересует. Но, конечно, о чем мы с самого начала всегда говорили, главное, для чего это делается. Не для того, чтобы просто отшлепать этих вот олигархов, и они поплакали в подушку. Это делается для того, чтобы они, ну, в общем, наконец-то почувствовали, что Путин и им уже создает очень большие сложности в жизни. И чтобы они почувствовали, что сделанный ими выбор неправильный, а надо понимать, что все эти люди – это люди с огромным ресурсом. Это огромный ресурс. У каждого из них есть целый клан коррумпированных чиновников, силовиков, большие огромные интересы в России. И если эти люди начнут фрондировать и кланяясь Путину, на самом деле начнут... Я не имею в виду, конечно, Симоньян и Соловьева, от них ничего не зависит, к счастью, в этом вопросе. Но вот люди там, формат вот этих вот миллиардеров, это, конечно, люди, которые, пытаясь выкрутиться из этой ситуации, они способны, ну, в общем, и табакерку все-таки как-нибудь пронести.
Извини, я тебя перебью. Хуже того, а это же еще и такой воспитательный эффект для других. Ага, эти оказались, как бы мне сделать, чтобы мне там не оказаться? А таких еще ряд, знаешь, так под сотню, учитывая список Forbes.
Ну, таких ряд. Я думаю, что те, кто не попадет в первую итерацию этого списка, они будут пытаться отскочить как можно дальше. Я думаю, что мы, возможно, узнаем со временем о том, что многие из очень богатых людей России просто вообще перестали в России появляться, к примеру. Ну, так как-то, знаешь ли, загостились в своих заморских имениях и что-то не торопятся в Россию, потому что как бы страшно, да, то есть, ну и еще какие-то вещи узнаем. Потому что, ну а Путин, конечно, будет их подозревать, потому что если раньше он понимал, что кроме там большой и чистой любви и благодарности к нему, они ничего не испытывают, то теперь он будет, глядя в их бесстыжие глаза, думать, вот вы на меня тут смотрите с улыбочкой, а ведь вы меня ненавидите, потому что я же знаю, как у вас тут все подбирали, и что вам там откручивалось сейчас, и где. Конечно, это внесет в их коллектив, пауки в банке будут еще, так сказать, веселее грызть друг друга. Мы, собственно, видим уже это косвенно. Идут же какие-то не только борьба с оппозицией, мы видим, что идут посадки. Да? Вот я недавно читал, да, в Крыму разгром фактически крымского начальства идет, и уже буквально все идет к тому, что Аксенова тоже должны как-то рано или поздно прибрать, потому что уже там просто всех вокруг него, по-моему, выбрали, и героев крымской весны остался он до Константинов, спикер. И госпожа Поклонская, я думаю, она много раз перекрестилась на своих КБ Верди, что она, в общем, так дешево отделалась, потому что всех прочих интересантов уже как-то упаковали. Это только какое-то известное нам. Я думаю, что и на других фронтах идет война, и где-то кого-то подсиживают, где-то кого-то выкидывают из бизнеса, ну, потому что все-таки с экономикой не очень хорошо, пирог, как уже многократно было сказано, уменьшается, желающих пирог лопать все больше и больше. Те, у кого отобрали пироги, вот этих олигархов, я сейчас, допустим, закроют им дорогу на Запад, где они будут кормиться, они все кинутся еще более активно делить внутрироссийский пирожок, вот, выдирать друг у друга, потому что, ну как, надо же компенсировать себе потери. Поэтому мы, конечно, будем наблюдать и обострение внутривидовой борьбы вокруг Владимира Владимировича, то есть драка бульдогов под ковром, по известному выражению, перейдет в какое-то очевидно новое состояние. И это, наверное, неплохо, потому что, ну что, нам ли жалеть этих людей? Они вот совсем не жалеют, чужие мы должны. Пусть они пожрут друг друга, там как-нибудь изувечат в своей подковерной борьбе. Мы будем смотреть, как оттуда будут вылетать бошки, оторванные из Кремля. Так сказать, ну, надеюсь, это время приближается, потому что дальше делать вид, что у нас все хорошо, и мы тут все друг друга любим и объединены в монолит. Ну, я думаю, для этого осталось совсем немного возможностей.
Нас смотрит 8212 человек, 2121 лайк нам поставили. Мы 18 минут в эфире. У меня огромная просьба к тем, кто присоединился, большому этому числу наших зрителей. Пожалуйста, ребята, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Помогите нам максимально широко распространить информацию об этом эфире. Ну, дай бог, его кто присоединится, посмотрит прямо сейчас, а может и в записи уже по окончании. Все-таки сегодня воскресенье, день особенный, так что посодействуйте нам в распространении. Ну и подписывайтесь на канал. Мы приблизились буквально прямо к 271 тысячам подписчиков. Для нас очень важно как можно быстрее достигнуть круглой цифры в 300. Все зависит от вас. Вот смотри, давай тогда вот с какого бока зайдем. Вроде как по этой теме, но более широко, неводом закинем. Значит, вот Нобелевская премия. Да, вот я хочу, чтобы мы о ней поговорили, но и в разрезе того, как, собственно говоря, не награждение лауреатством этой премии Алексея Навального может повлиять на некоторые вот расклады, связанные со списком санкционным, с давлением на Москву, если таковое, на него можно рассчитывать, что, ну да, ему не дали этого лауреатства, но как-то, в общем, требовать освобождения, потому что вот АЗХО, АХЗО, ты видел, ОЗХО, обратилось с требованием представить, да, в 10-дневный срок. Естественно, ничего не представят, пошлют, мы все это понимаем. Но там тоже тогда надо делать следующие шаги, следующие. То есть ну вот какой-то, я бы сказал, рефлексию они могут испытывать, Запад, в широком понимании, да, хотя это конкретные люди, от того, что вот, ну как-то, значит, нехорошо получилось сейчас Нобелевская премия, ну хотя бы мы его вытащим, пацана, оттуда, чтобы как бы он там не умер, потому что его один раз хотели убить, а кто его знает, возьмут, захотят еще раз убить. Вот давай поговорим об этом тоже.
Ну, я, во-первых, не надо уподобляться Путину и думать, что Запад устроен как Россия. Что если бы в России, допустим, раздавали какую-нибудь премию, то понятно, что ее бы давали только тем, кому хочет Путин, а кому Путин не хочет, не давали. Это же не сталинская премия. Это ее выдают, будете смеяться, но реально вот как написано, так вот собираются опять норвежских каких-то там людей в Норвегии и своего норвежского далеко прозревают, так сказать, в будущее. Да? И как они видят мир из своего посла, так вот они его и видят. Ну что с ним поделать, да? И им никто не указ очевидным образом, потому что я соглашусь с теми коллегами, которые про это писали, и Константин Эгер писал, и Баунов, ну, еще какие-то разные люди писали, что на самом деле надо понимать, что такое вот эти вот самые норвежские люди, что такое Скандинавия, что Норвегия, там, и Швеция, это очень богатые страны, которые добровольно сами себя объявили, провозгласили и несут себя как некие такие вот носители моральной чистоты и западной цивилизации, демократии в чистом виде. У них действительно очень транспарентная, прозрачная демократия, которой они очень гордятся, безумно, и так далее, и так далее. И поэтому подозревать, что вот этим вот людям могли просто так грязных кремлевских денег сунуть, и они вот прямо вынесли решение, это очень упрощает взгляд на мир, и все не так просто устроено. Скорее всего, эти прекраснодушные норвежские люди ничего никакого от Путина не получали и абсолютно убеждены в том, что все правильно сделали. Поддержали борьбу в России за свободу слова, и, самое главное, свои белые одежды никак ничуть не замарали. И тут мы, конечно, должны вспомнить другую спецоперацию Владимира Владимировича, которая напрямую связана с этой. А именно, ну, во-первых, это масштабная кампания под дискредитацию того же Навального, который идет много-много лет, и которая несказанно усилилась после того, как он стал известен всемирно. А именно это так называемый черный навет, да, на Навального, что он, значит, какой-то ужасный националист, антисемит, расист. Что он там что-то в молодости говорил, на какие-то марши ходил, по принципу, то ли он украл чемодан, то ли у него украли, что-то такое было. Эта история, как мы помним, была довольно удачно вброшена. В эту ловушку уже попалась уважаемая организация, действительно уважаемая организация Amnesty International, которая сначала повелась. Потом они молодцы, они прямо провели большую работу, они отступили и сказали, да, все не так.
Извини, там было огромное расследование, отстранили руководителя. Отстранили руководителя.
Да, да, там было огромное расследование, люди, значит, там из других отделений Amnesty, значит, люди писали, что же это вообще такое происходит. Действительно молодцы, но надо понимать, что это все-таки большая бюрократическая организация, и на этом кремлевские очень хорошо сыграли. То есть они нашли каких-то заряженных людей, которые не казались прям такими заряженными, которые вбросили вот эти вот обвинения. А надо понимать, что, допустим, для вот этого прозрачного дивного мира ангелоподобных норвежских, значит, носителей демократии и всего прекрасного, это обвинение, которое никак не должно быть вообще даже близко. Вот, то есть оно прозвучало, все-все-все-все-все-все, значит, они отбежали в сторону, чур меня, чур, чтобы не оскверниться, как бы, да, они такие, вот, знаешь, сверх, как бы, вот, носители, ну, как они себя, очевидно, будут. Поэтому их логика была понятна, Россию бы надо как-то поддержать, но мы не можем прям вот, ну, как, ну, спорная фигура, вот, что-то там такое, поэтому давайте мы Россию символически поддержим. И, кстати говоря, да, есть же Анна Политковская, вот годовщина убийства, она работала в «Новой газете», а «Новая газета» — это такая независимая СМИ. То есть вот такая абсолютно понятная норвежская логика, вы так помогли. Но они нам помогли немножко, к сожалению, в другую сторону. И тут я сразу хочу сказать, что я не собираюсь ничего плохого говорить про Муратова, потому что очевидно, что его роли в том, что он получил Нобелевскую премию, ее как бы мало. Его кто-то когда-то номинировал, он там где-то у них фигурировал. Действительно, Анна Политковская и другие кейсы «Новой газеты» широко известны. Вот действительно, как так получилось, что Анна Политковская на Западе очень широко известна. То есть люди из России почему-то, им так, ну, даже в голову не приходит мысль, что вот Анна Политковская такая мощная фигура. А на Западе она очень мощная фигура. Поэтому вот как бы по совокупности заслуг, почему-то не редакция лично ему.
Тоже небольшая загадка. Вот все, что ты сказал, это относится к газете, как к коллективному, так сказать, субъекту, а не к персоне конкретного человека.
И тут даже есть такая странная логика. Вот они дали женщине филиппинской расследовательнице и, ну, как бы, как женщине организации. Мне тоже непонятно, почему бы и нет. Но вот они решили, что нет. Это, конечно, такая вот, ну, они, скажем, просто не разобрались. Да, товарищ, как говорит, Оренбург сильно упрощает. Да? Что из этого практически следует? Почему меня это расстроило на самом деле? Не потому, что мне там жалко, что Муратов получил премию, дай бог ему здоровья и побольше премий. Почему? Первое. Во-первых, действительно, эта премия, можно сейчас, конечно, неудобно будет выглядеть, говорить, да откуда команда нужна, никому не интересно, это неправда. Конечно, интересно, но есть одна интересная особенность. Нобелевская премия срабатывает очень редко. То есть она иногда аккумулирует, то есть как бы вот есть некий человек, ему дают премию, и он как бы там дальше куда-то идет, да, с ней. А бывает, что дают эту премию, и у этого человека потом больше ничего никогда о нем не слышали, или они вообще промахиваются. Кстати говоря, это тоже, я думаю, почему они могли бояться. дать Навальному. Был, у них есть плохой кейс. Это Аун
Тантуджин. Да, это известно. Но я ее с ней знаком. Я с ней даже общался. Да. В Вашингтоне.
Ну вот молодец. Но с ней же какая проблема? Что она пока была правозащитницей, сидела под арестом, за нее весь мир боролся, ей дали Нобелевскую премию. Эти мьянмарские, значит, военные уж в конце концов там куда-то отползли, выпустили ее, она ушла в правительство и участвовала в геноциде народа рахинджа. Ну вот как вот так вот. Оказалось, что она мьянмарская нацистка, так сказать, националистка, и считает, что народ рахинджа надо резать, как бы. Ну вот что вот с этим делать? Кто бы это мог подумать? Да, все думали, что она сидит в тюрьме и всех любит, и несет...
Я тебе скажу, Федор, я тебе маленькую реплику скажу. Она была замужем. Ну, скажу. Она дочь министра повешенного бирманского, да. Ты знаешь. Военного. Она была замужем за профессором британским, очень авторитетным, который и двигал ее, когда она была под домашним арестом. И он, ему она обязана.
А семья жила в Англии.
Ему она обязана продвижением на Нобелевскую премию, понимаешь? Так был политический расчет. Вот это, Нобелевская премия в этом году напоминает немножко такой же расчет. Кстати, его выдвинул Горбачев, это уже известно. Его выдвинул Горбачев.
Горбачев выдвинул своего друга. Кстати, насчет Горбачева тоже важно сказать, что Горбачев, конечно, получил Нобелевскую премию, но это совершенно не сделало его внутри России хоть сколько-нибудь значимой фигурой, что прямо вот Горбачев Михаил Сергеевич сказал, и все прямо... Нет, его, конечно, слушают, уважают, но мы помним, что он даже в президентских выборах в 96-м году участвовал и был просто каким-то заурядным спойлером, который, откровенно говоря, ничего не получил. И тут мы переходим к важным... последствиям этого решения, о которых мне как раз хочется поговорить. Плохие последствия. Первое плохое последствие. Россия Нобелевскую премию в обозримом будущем не получит. Никто. Никто не получит Нобелевскую премию из России в ближайшие минимум лет 10. Минимум лет 10. То есть слот выведен, как бы, да, вот, ну, то есть, условно говоря, вот есть выделен слот России, надо дать, давно мы не давали никакую премию России, надо дать премию кого-нибудь в России. Эта премия ушла Мурату. Все, в ближайшие 10 лет никакой, кто бы, что бы там в России ни происходило, какое-нибудь чудо не случится, никакой Нобелевской никто не получит. То есть вот это уже минус. Не обязательно Навальный. Там могут возникнуть, будут новые герои, новые борцы. Может быть, там какие-то будут совершенно героические истории с другими СМИ, с другими... Ну, все что угодно. Никто не получит. Уже, извините, они будут говорить, ну, мы не можем уже каждый год там давать Россию. Ну, что же? Да. Первое негативное. Второе негативное последствие. Муратов – это живой человек, который, как вот я сейчас прочитал перед эфиром Леонида Волкова, который тоже про это написал, что который иногда говорит и делает очень хорошие вещи, а иногда говорит и делает странные вещи, и даже глупые вещи. И проблема в том, что теперь этого человека некоторые люди будут нам преподносить как, безусловно, моральный авторитет. То есть, если раньше, допустим, он писал колонку, значит, проклятые, значит, московские интеллигенты голосуют как дураки за сталинистов, фу-фу-фу, и это было просто мнение Дмитрия Муратова, ну, подумаешь, написал колонку, то теперь нам будут, знаешь, какие шильдик, да. Иностранный агент.
Нобелевский лауреат.
Теперь под всем, что писал Муратов, будут говорить, Нобелевский лауреат сказал. Допустим, скажет там какая-нибудь, будет там, я не знаю, вот на следующих выборах Навальный уже сказал, на региональных написал, что они будут продолжать вот тактику умного голосования на региональных выборах, где она, кстати, гораздо лучше, чем на федеральных работах. И тут, как бы, учитывая позицию Муратова по этому вопросу, он выйдет и скажет, ай-яй-яй, нельзя голосовать за Трисов, сказал Нобелевский лауреат Муратов. Ну и, в общем, все, что он будет говорить, если он в свое время, допустим, поддерживал...
Еще как.
А теперь можешь сказать, вот зря вы ругаете Эллу Памфилову, сказал лауреат Нобелевской премии мира, значит, Мурат. Или, например, вот недавний кейс, когда все ругали это электронное голосование, ругали Венедиктова, который его уже просто всем, так сказать, неприличным образом поддерживает. А Муратов стал на сторону своего друга. Но если то, что он сейчас стал на сторону своего друга, это вообще, ну, стал и стал, почему нет, каждый имеет право стать на сторону своего друга, то теперь нам будут говорить, а ведь это Нобелевский лауреат. Говорят, премии мира. Что же вы его не слушаете? Ну и, наконец, самое чудовищное, что я, значит, тут буквально уже наблюдаю, это то, что некоторые люди стали говорить, да, теперь у оппозиции есть кандидат в президенты 2024-го. Безусловно. И это, конечно, Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. То есть, как бы получается, что Нобелевские эти профессора хотели что-то нам одно сказать, или кто они там, а в итоге они сделали подачу, которой даже, я не знаю, Муратов, скорее всего, в этом всем, вот он просто человек, который казался таким вот инструментом. сразу, то есть и у этих норвежцев, которые им что-то хотели сказать кому-то и там как-то вот, а теперь его будут использовать те, кто его сейчас так бурно поздравляют и обнимают. То есть его нам сейчас будут навязывать как, безусловно, моральный авторитет со всеми его странными взглядами на жизнь. Его будут сейчас там навязывать как, безусловного лидера оппозиции. Его будут навязывать как кандидат в президент. А еще, или еще, например, ну это я написал по горячим словам, но я повторюсь. Предположим, я какой-то европейский наблюдатель. Из далекой европейской страны, не из вовлеченной во всю эту историю. И я узнаю, что Нобелевская премия мира вручена бесстрашному расследователю, редактору оппозиционной газеты Муратова в России, где работала Анна Политковская, это газеты, другие люди. Я думаю, как хорошо, как здорово. В России, значит, не все так плохо. В Москве выходит оппозиционная газета, публикуется бесстрашное расследование, а ее редактор живет в Москве, получил Нобелевскую премию, его как Пастернака не лишили, не запретили ему ехать. Он не подвергается никаким преследованиям, ни иностранный агент не сидит в тюрьме. Что-то, мне кажется, перебарщивают наши вот эти вот левачки, рассказывали, кто там вне, что в России прям террор, ужас, ужас. Да ничего и не ужас. Я не помню, говорил, нет, я тут был как-то в Дании, выступали мы там с Володей Меловым в парламенте, и там пришел какой-то такой, знаешь, заряженный датский дяденька с красным лицом из какой-то крайне левой партии. Да. И знаешь, какая была позиция? Что вы тут врете нам про преследование оппозиции, значит, и Навального? Нормальная позиция в России – это КПРФ, а КПРФ сидит в Думе. То есть, как бы, что вы мне рассказываете про оппозицию? Оппозиция – это КПРФ, она в Думе сидит, а Навальный ваш какой-то, значит, жулик, он в тюрьме сидит, все понятно. То есть, условно, я не говорю, что Муратов плохой человек, но просто как бы теперь мы понимаем, ну да, какие-то СМИ, ну, наверное, за что другое преследуют, потому что вот это бесстрашный, это редактор Муратов, Ломинский говорят, он же спокойно сидит, пожалуйста, в Москве расследует. Наверное, все не так плохо, товарищи, наверное, все не так плохо. Вот это меня, кстати говоря...
Слушай, Федор, этот сценарий будет реализовывать сам Кремль. Сам Кремль именно это и будет показывать пальцем, конечно, и говорить, что вы нам тут рассказываете, вот, пожалуйста.
А потому что, знаешь почему? Потому что прошлый их человек, который они так использовали, да. Григорий Алексеевич Явлинский, окончательно истрепался, его уже бессмысленно куда-то показывать. Да, что-то. Он уже не камертон, он уже никто. А теперь будет Муратов. Они говорят, ну как у нас нет оппозиции? Вот у нас есть Нобелевский лауреат, он нас критикует. И он правда критикует, он будет прям говорить, вы там плохие, значит, хватит нарушать права человека. Новая газета будет публиковать прекрасные расследования иногда. Иногда она будет публиковать странные статьи. Ну, иногда прекрасные расследования. Тут как бы по-разному, да? Но нам будут говорить, вот смотрите, ешьте все. Вот все, что оттуда исходит, это теперь освещено свыше, да? То есть, ну, вот такая вот будет история. То есть это как на самом деле будет, как мы уже, и ты сказал, и я сказал, будет использоваться Кремлем. Нравится это Муратову, не нравится, за он или против, теперь все время все будут говорить, ну, какой там это оппозиция? Это хулиганы, экстремисты, они в тюрьме сидят. Какой там, условно, инсайдер там, или Роман Доброхотов, журналист? Он бежал из России, шпион он какой-то, эти все иностранные агенты. А вот у нас есть настоящие СМИ. Почему мы притесняем? Эхо Москвы работает, новая газета выходит. Понимаете, ну зачем так вот переживать? То есть оппозиционная партия, новые люди сидят в парламенте. Парни с улицы создали партию, избрались в парламент. Ну что вы нам рассказываете в сказке, что в России нельзя заниматься политикой? А Навальный просто хулиган нарушил статью Уголовного кодекса и сидит в тюрьме, как бы логично. Да? Вот к чему эта вся история подводит. И то есть это надо так вот понимать, не потому что там вот личность какая-то, но... нет. Лучше бы они Грете Тунберг дали эту премию, мы бы все посмеялись и забыли. Да кому угодно бы эту премию они дали, и всем было бы хорошо. Потому что это бы, ну, у нас бы осталась возможность надеяться, что вот этот вот луч всемирного внимания пойдет на наши реальные проблемы и на наших реальных людей, которым сейчас эта помощь очень нужна. Потому что это действительно помощь. Нельзя говорить, что это совсем бесполезная премия. То есть, ну да, мы понимаем, что было бы, если бы эта премия досталась, условно говоря, там
Алексею. Но это вообще другое. Ты понимаешь, это, видим, ты же нам сказал, что не просто человек, который знает, как использовать эту премию, а премия как вот заступ и копье, понимаешь, как в Библии. То есть человеку дали инструмент, меч-кладенец, который может им крушить врагов. А могут дать как кубок, из которого напиваться каждый день. Вот разница. И легко догадаться, конечно, кто как будет использовать.
Или Нобелевский лауреат сидит в тюрьме, и как бы вся государственная машина в каком-то неудобном положении. Или Нобелевский лауреат – это человек, который президент поздравил, и пресс-секрет поздравил. Все поздравили. Вот, знаешь, возникает вопрос, бог с ним, с Навальным. А если бы Тихановская получила? Тоже поздравляли бы, нет? Или как-то меньше было бы восторгов по правлению, например, да? Или я не знаю, кто там еще мог ее получить. Какой-нибудь другой там критик, не знаю, писатель Сорокин получил бы, например, ее, и что, тоже бы поздравляли, его все к сердцу прижимали? Сомневаюсь, на самом деле, сомневаюсь. А тут как удачно получилось. Всеобщий друг, старый член, так кстати, вот этой московской тусовки, у него очень много друзей, очевидно, он действительно хороший друг, множество людей. Они все сейчас его там аплодируют, поздравляют,
банкеты, тем, банкеты, говорят, банкеты. Это очень здорово.
Да. Он так прекрасно тут же сделал красивый жест, пожертвовал все это в благотворительный фонд. Проблема только в том, что у нас в России много благотворительных фондов и бедных детей. Ну, что-то он выбрал тот фонд, которому зачем-то примазался Путин. Вот это мне тоже непонятно. Ну, у них же больше некуда деньги пожертвовать. Да он, что, вот много статей про бедствия, вот мы будем говорить, наверное, про пытки в тюрьмах. Так пожертвуйте вот на помощь людям, которые попали под вот это вот все. Нет, каждый имеет право распоряжаться деньгами как угодно. Но почему надо обязательно туда, где Путин? Почему не в какое-нибудь другое место? Ну, вот загадка. Я думаю, что это Муратов тоже как не глупый человек, а может, и как очень умный человек, опытный царедворец, он понял, что он оказался в очень нехорошем положении. Вот то, что мы все сказали, ведь посмотри с другой стороны. А что должен чувствовать Муратов? Тебе выдали меч, Кладенец, как ты сказал, а ты, может быть, не хочешь, вот как бы ты вообще конечно не готов, например, на голову. А тебе говорят, ну-ка давай-ка определяйся, что ты будешь делать. Ты думаешь, блин, что же я буду делать-то? То есть, как бы, одно неловкое движение, и как бы тут, как бы тебе эта премия боком не вышла, да? Тут тоже надо как-то аккуратнее. Плюс, если он себя чувствует ответственным за свою редакцию, за газету, то он, конечно, может, должен, сейчас, и очевидно, он это не скажет. Слушайте, а что? Ну, я как мог, так сказать, вертелся, спасал, помогал и так далее. То есть, все оказались, благодаря этому решению Близкомитета, в неловком, в нехорошем, неудобном положении. Все переругались в очередной раз. Я думаю, что в Кремле был маленький банкет, потому что они выдохнули и сказали: слава Богу, вот не дали тем двум людям, которых мы менее всего хотели, чтобы они ее получили. Да, это, конечно, хорошо. Навальный на первом месте с большим отрывом, а на втором месте, конечно, вся эта белорусская история, потому что тоже было бы очень нехорошо. Для окончательной дискредитации там совсем сошедшего с ума Александра Григорьевича, это, то есть я вижу, что там белорусы, может, разочарованы еще больше, так сказать, чем... Ну, я не знаю...
Но им тоже нужен меч Кладенец, понимаешь? Шансы. Им тоже нужен меч Кладенец.
Конечно, конечно. Ну, а вот эти вот пятеро граждан решили, что самый нуждающийся в мече Кладенца человек – это Дмитрий Муратов. Ну, дай бог ему здоровья. Я все-таки надеюсь, что он хоть немножко использует свой вот этот новый авторитет во что-нибудь хорошее, полезное, не знаю, доедет до кого-нибудь, где сидит Навальный или что-нибудь там, я не знаю, хоть как на своей Нобелевской речи.
Вот Нобелевская речь, ты же понимаешь, что это слова. Лакмус. Его поставят сейчас перед выбором. Вот общество его ставит перед выбором. Ты должен в Нобелевской речи сказать, что сидит отравленный человек, который тоже был номинирован. Да. Что ему моя премия нужнее, потому прежде всего, что этот человек балансирует на грани жизни и смерти. Ну, они его отравить хотели новичком. Что это человек, который совершил выдающийся поступок. А Кремль со своей стороны станет говорить: не надо тебе в это лезть, не надо. Ну зачем тебе Навальный? Не надо. И ему придется выбирать или-или. Потому что Нобелевская речь — это внимание направленное и так далее.
У него Но норвежские эти граждане, они ведь прочертили тот путь, которым можно пойти, выйти на трибуну и сказать длинную речь о свободе, о демократии, о свободных... Но ты знаешь, что тут очень важно, кто-то тоже писал, и я с этим очень согласен. Давай вообще скажем довольно неожиданную вещь, что вот это вот тезис о сверхважности независимых СМИ, он немножко переоценен в условиях России. Почему? Независимые СМИ очень важны в транспарентном демократическом обществе, где от них что-то зависит. Вот канцлер Курц ушел в отставку, понимаешь? Там кто-то там начался скандал, ушли в отставку. Как в американских фильмах, я все время говорю, значит, фильм кончается, и тут вышла статья в газете. Ну все, хэппи-энд, статья в газете вышла, ну все понятно, сейчас всех уволят, посадят, расследование будет. Что мы видим в России? Ну вот существует прекрасная «Новая газета». Она публикует прекрасный расследование. И что? Я помню, как журналисты «Новой газеты» в лес возили. Что там было после этого? Ушел Бастрыкин в отставку? Нет, ушел, нет, в отставку Бастрыкин. Нет, не ушел. Потому что само по себе наличие независимых СМИ в условиях там России. То есть это как такая, знаешь, пузырь такой. где мы с тобой тоже отчасти сидим, да, вот есть некий пузырь информации, внутри него там расследование выходит, разоблачение, там чиновники все жулики, ФБК те же самые молодцы, там уже про всех все выкопали. А власть не замечает. Вот кто не замечает. Вот есть независимые СМИ, она их мало то, что всех маркирует как иностранных агентов, и просто никак не реагирует на то, что они пишут. В том числе и то, что «Новая газета» пишет. С редким исключением. Когда была статья про «Синий кит», дурацкое совершенно, государство прям бросилось спасать детей от ужасного влияния интернета. Ну и к чему это пришло, мы замечаем. Я не виню сейчас «Новую газету», просто еще раз говорю, в нашем государстве каждый раз, когда ты что-нибудь начинаешь громко кричать, обратите внимание на интернет, там детей самоубийство доводят. Я не буду сейчас рассказывать этот длинный анекдот про деда Мазая, зайцев и немцев, но вот он про это примерно, что человек, спасая зайцев, он, в общем, случайно сгубил этот партизанский отряд. Да? Такое тоже было. Поэтому вот как это все надо рассматривать, и так я обняю, так сказать, вот, возмущение многих. Я не готов. Пусть я просто готов сказать, да, я рад лично за Муратова, я бы был рад получить Нобелевскую премию. Ты был, ну, это в жизни человека такое случается, за как лотерею выиграть, да? Но если бы лотерею выиграл какой-то человек, так сказать, который с помощью этого выигрыша сделал что-то общественно важное, это одно. А если выиграл просто человек, то мы все за него, конечно, порадовались, но это не делает его для нас ни моральным авторитетом. Он остается равен сам себе. Я не верю ни в какую новую карьеру Муратова. Я абсолютно не верю, что он сейчас автоматически станет гораздо более значимым человеком, чем он был. А вот то, что нам будут пытаться его постоянно пропихнуть как истинного и признанного международного лидера российской оппозиции, выразителя чаяний и надежд российского общества, вот этого бы не хотелось. Я бы не хотел, чтобы от моего имени по всему миру ездил господин Муратов и говорил, да, я Нобелевский лауреат из России, я вам сейчас расскажу, как все на самом деле. Ну, потому что это его личное мнение, которое он имеет на него право, но он, повторюсь, остался равен самому себе. Ничего нового с ним не произошло. И это немножко как бы вот такая вот портит. Другой бы ситуации... Премия опоздала на много-много лет. Ее надо было дать, когда вот убили там ту же самую Политковскую. В разгар, когда «Новая газета» была в авангарде борьбы, так сказать, и так далее. И дать газете. Ну вот медленно мелится вся эта мельница. Они живут в спокойном мире размеренном, где 10 лет прошло. Ну да, кстати, да. Что-то мы давно собирались дать премию замечательной вот этой «Русской газете». Давайте дадим. Давайте. Поддержим. То есть, исходя из самых добрых побуждений это сделали. Ну вот, а мы теперь вот сидим и по этому поводу, мягко говоря, недоумеваем. Да, ну что...
Я, Федор, знаешь, только единственное, в чем тебе, так сказать, дополню, прокомментирую. В одной важной вещи. Вот принято как бы сейчас считать и навязывается это мнение, что все вот рассорились, разосрались из-за этой Нобелевской премии. Смотри, я считаю, что это не рассоривание, это не... Это процесс размежевания, но он основан, во-первых, на обсуждении, которое, извините, сейчас, не дай бог, не сказать, ты что сказал Венедикту? Закройте рот. Навальный, поздравь и передай... Это прямая цитата. Прямая цитата. Захлопните рот своим, значит, шкуркам. Понимаешь? Интересно как. То есть, получается, они разговаривают с обществом на таком языке. Закройте рот, вам сказали, и теперь радуйтесь. Да. Вот это вот. Да. Простите, почему,
да.
Как?
Да, вы, значит... Да, мы не выбирали, кстати, да. Нобелевский комитет. Мы его не выбирали, чтобы его решение для нас было обязательно.
Почему мы не можем это обсуждать? Ну, почему мы не можем выяснять, как и кто... Да, вот ты говоришь, точно абсолютно никто не покупал. Я тоже склонен думать, что ничего, никаких денег не было. Но мы-то видели, прежде всего, смотри, Шрёдеры, мы видели ФИФА, мы видели Олимпийский комитет. Ну, слушай, тоже авторитетная организация. Слушай, мы видели, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, их отношения с Китаем. То есть сказать, что вообще невозможно ничего и никогда, один раз, наверное, невозможно, или два раза. То есть я бы сейчас не поручился, другое дело, что, скорее всего, нет. Но другой вопрос. Люди, которые видели такое, они сейчас ничему не верят, понимаешь? То есть нельзя сказать, что есть какие-то вне критики институты, которые, ну, точно это невозможно, ну, ни при каких обстоятельствах.
Ты пойми, я же говорю, что не надо упрощать сюда схему, пришли Петров, Баширов,
дали грязную
пачку денег норвежским людям. Но можно себе предположить другую ситуацию, когда какой-нибудь благополучный норвежский человек, они, кстати, живут там какой-то закрытой жизнью, их всех вычислили, И это абсолютно не фантастика. Для каждого из них устроили рейтинговое таргетированное воздействие по всем каналам. Что человек случайно натыкается на информацию, что Навальный нацист, 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 нацист. Ему вот об этом случайно говорят какие-то знакомые, ему про это пишут письма коллеги по каким-то молодежным социалистическим организациям. Ты помнишь, да? Мы с тобой вместе были? А ведь ты подумай, Навальный нацист, ты читал статью, что он нацист? И у человека это где-то вот это накапливается, накапливается. Не было прямого воздействия. Но вот эта вся информационная кампания, она вполне представима и вполне оценивается сметы. Потому что что такое Норвегия? Я вот даже не буду, да? Это благополучная страна, которая живет очень... То есть, ну, если вложить какой-то огромный целенаправленно деньги в информационную работу внутри Норвегии, то можно действительно, даже будучи незамеченным, то есть вот эти люди, может, и не думали, что с ними что-то происходит, но они живут, что-то читают, вот, общаются. Ну, как-то, между прочим, у них накопилось мнение, что, ну, Навальный нет, ну, как-то нет, ну, что это такое? Он какой-то вот что-то
да, червоточин, знаешь, как вот,
червоточин.
Так это вот и работает. Сейчас дадим
премию, а он нас и потом диговать начнет. Да, и сработало. Поэтому, когда мы говорим о том, что могло иметь место целенаправленное воздействие, я лично, я не сомневаюсь, что оно было и было таким. Потому что кампанию по дискредитации тотальной Навального вели на всех языках по всей Европе. И мне, вот я немножко слежу больше внимательно за Германией, мне прям присылали колонки из крупных немецких газет, которые даже назад меня, человека, который ну, прочитал, вроде, а что, ну нормальная статья, типа тра-та-та. А немец мне говорит, ты не видишь нюансов. Употреблены такие термины, которые у немецкого читателя однозначно подводят к мысли, что он ультраправый. Вот он, вот несколько нужных слов, несколько нужных, это пишут знатоки, это же не просто так, что с Google переводом пригожинские какие-то фабрики, нет, это люди работают, поэтому тут не надо, так сказать, с одной стороны впадать вот это, дали денег и купили, но и не надо, так сказать, говорить, ой, ну это святые норвежские люди, они не могли ошибаться, но очень даже могли ошибаться. И на них можно так же воздействовать, как на любого из нас, через 1000 струнок на них сыграть пьеску, и ты еще никто поверишь. К сожалению, так это работает, так к этому надо относиться. И это не Муратов, конечно, себя продвигал таким. Я думаю, что это была кампания Владимира Владимировича Путина да, антинавальная. Да. Знаешь, типа,
голосовый именно Путина, так, конечно. Не Навального. Вот конечно. Абсолютно то же самое. Даже я бы с ним, да. Лишь бы не Навальный, конечно, абсолютно. Ну что ж, мы 48 минут в эфире, я хотел все-таки действительно вот об этом скандале и какое он может иметь продолжение, и в контексте вот этого всего, скандал, связанный с тем, что мой постоянный автор Володя Осечкин, мы с ним, так сказать, да, значит, давно знакомы, значит, и он выступал у нас в эфире, у него свой канал «ГУЛАГу нет», он действительно купил этот архив. Вот, человек, который вывез, ну там целая цепочка, он его вывез, эти 40 гигабайт, я с ним сегодня вот разговаривал, он сказал, что мы опубликовали вот мизер, да, мы будем дозированно давать, чтобы они все больше и глубже увязали в этом, объясняя, пытаясь отыграть, значит, изображая, а мы потом будем давать еще, чтобы все поняли, что пирамида поднимается до самого верха, да, в СИН и ФСБ, я их предупреждаю, что там все гораздо хуже, чем кажется, вот.
Это очень правильная стратегия. Я хочу сказать, что я тоже... они прям очень молодцы. Почему? Смотри, я к тебе обращаюсь, к зрителям. Они бросили по Саратову. И все стали говорить, какой ужас. Да, в Саратове... Да.
Но это ужас. Только в Саратове.
В Саратове. Да. Надо всех наказать. Ну, это только в Саратове, да. Если где-то кое-где у нас порой, ты, кстати, вот честно жить не хочешь, то, конечно, перегибы на местах. Потом, ну, инсайдер написал статью, что целый пыточный центр
есть. Да, СИЗО, где месте, сидел Марсенкевич, многие сидели, да. Развожаев.
Да, да, да. То есть сейчас они будут действительно взрывать эту бомбу за бомбой, и откроется картина, которая, в общем-то, на самом деле не сюрприз. Что вообще везде это происходит. И это происходит по всей России. И вот я про это писал колонку на Deutsche Welle, и для меня, знаешь, что ужасно? Даже не то, что там людей могут бить. Это ужасно, я вообще даже не оправдываю. Людей там бьют, чтобы выбить из них показания. Там. Ну, это ужасно. Это все... Тут надо на две вещи заниматься. Первое, все это происходит не в какой-то частной тюрьме, а в стенах государственного учреждения. Все, что происходит с человеком в стенах государственного учреждения, делает с ним государство. Вот как только человек попал в тюрьму, он тут же перестает принадлежать себе. Он превращается в зависимое полностью. Это как вот человек в больнице лежит, допустим, в коме, или там двигаться, он от кого зависит? Он зависит от врачей. Если вдруг мы пришли к нему в палату, а он, значит, не знаю, там, лежит весь на полу и там у них головой в унитаз, то это точно не он-то, а заполз. Наверное, с ним что-то произошло в больнице, не досмотрели, санитары развлекались. Ну, что-то плохое произошло, да? Вот так же и тюрьма. То есть человек попал в тюрьму, неважно за что, даже за очень плохое преступление. Но нигде в законах нет, чтобы его пытали, чтобы с ним что-то происходило. То есть первое, о чем важно говорить, действие происходит в стенах государственных учреждений. И ответственность за это несет вся государственная власть до самого верха. И, наконец, второе, еще более отвратительное. Мы видели, что под камерами разыгрываются ритуалы унижения, вот этого так называемого опускания. То есть выработанное, когда-то давно, и я так понимаю, что уже не очень, ну, как мне рассказали знающие люди, с грустным этим опытом, что вот в уголовной среде это все не так редко и по каким-то очень сложным правилам. А государство путинское, оно взевало вот этот вот ритуал опускания и стало его широко использовать для своих целей. То есть перед камерами, по просьбе администрации этого учреждения, какие-то специально умеющие фиксировать и мучить, и пороть, и там, и насиловать людей, ублюдки, вот это все разыгрывают в интересах администрации. Причем это все даже не имеет прямого отношения ко всем этим уголовным понятиям, отвратительным и омерзительным, потому что, как опять же мне тут рассказали, что в тех кругах считается, что если это сделали как бы менты, то это как бы и не считается. Ну, то есть логично. Что ж ты сделаешь-то, когда ты, да, ты условно да. однокамерников теоретически можешь отделать? Но если это делает с тобой администрация тюрьмы, то ты как бы не отобьешься. Тут как бы что тут можно сделать? Тут, и мы видим на этих кадрах человека там связали. Да. Там, а как ты будешь сопротивляться полиции? Сопротивление полиции — это, извините, новый срок просто. То есть это какая-то просто невероятная история, когда в государственных стенах государственных учреждений по заказу государственных людей в погонах разыгрываются сцены вот этого ритуального мучения, унижения, значит, и морального, значит, решения достоинства человека в интересах кого? Не воровского сообщества, не каких-то бандитских понятий, а в интересах Российской Федерации и ее замечательных следственных органов, которые таким образом а. наказывают людей, б. выбивают у них показания, c. значит, ломают их, чтобы сделать их своими там сторонниками, компрометировать их, дискредитировать их и так далее. Вот что ужасно. И о чем надо еще понимать. Тут некоторые гнусные сотрудники одной гнусной конторы, а именно, так сказать, журналист.
Да, надо прямо говорить, надо прямо говорить.
Журналист Фишина сказал, типа, еще неизвестно, за что они там, так сказать, сидели, да, за что они вот там сидели. Может быть, они что-то плохое сделали. Это просто, это чудовищно просто. Что значит плохое сделали? У нас что, в законах где-то написано, а кто совершил преступление, того насиловать швабры, значит,
в анальное отверстие. Именно так, он именно это имел в виду. Именно
есть такой закон, что ли? Но я хочу сказать вот какую неприятную вещь. Первое. Во-первых, Алексей Навальный сидел в вот этой тюремной улице в Владимире, где других людей мучили. То есть это рядом все происходит. Во-вторых, и даже некоторые политические уже попадали под какие-то прессования. И вот я сегодня читал по делу сети, там один человек рассказывает, как его там заставляли признаваться в убийстве. А в общем... Тот, кто хоть каким-то занимался политическим активизмом в России или там журналистикой, обязательно получал угрозы. Вот ты выпендриваешься, мы тебя посадим в тюрьму.
И опустим. Нет, так, так и есть. Так это и происходит.
Пишут постоянно. И вот эта вот вся столь любимая нашими силовиками тема с гомосексуальностью, так сказать, вот как они любят это все рассуждать, что вот эти все, кто против Путина, это оппозиция. Почему? Они потом говорят, вот мы потом посадим тебя в камеру и расскажем всем, что ты, как и все либерасты проклятые, значит, за геев и сам гей, и посмотрим, что с тобой сделают. Только мы из этих съемок узнали очень страшную правду. Делают-то не какие-то случайные люди по своим глупым убеждениям. Может, тоже делают, не знаю про это. Но мы знаем, что есть 40 что там, гигабайтов информации про то, как это делали все на государственные учреждения, да, по заказу прямо государственных сотрудников. Что этот конвейер, который настроен на пытки и ломку заключенных, которые сидят там по каким-то уголовным статьям, а мы прекрасно знаем, как у нас проходят суды в России. И, кстати говоря, многих политических активистов тоже сажают якобы по уголовным делам. Да наш друг Алексей Анатольевич сидит что, по политической статье? Он якобы сидит, конечно, по уголовной статье. То есть на этот конвейер в любой момент может угодить любой из тех сотен политических заключенных, которые сейчас в тюрьме. Поэтому мы, конечно, должны бить в набат и говорить, что мало того, что ФСИН – это преступная организация, которая просто системно пытает людей, очевидно, просто по-другому не умея контролировать происходящее в тюрьмах, они просто пытают людей. Это преступная организация, ее надо реформировать, расформировывать. Но над этим всем стоит преступное государство. Потому что о том, что творится в российских тюрьмах, все прекрасно знают. И вся эта система устрашения, она нужна кому? Власти. Потому что это запугивание. Пытки в тюрьмах нужны для того, чтобы обыватель знал. Первое. Не надо спорить с государством. Государство, попадешься государству под руки, станешь преступником, а дальше посмотри, что с тобой в тюрьме сделают. Не зарекайся от тюрьмы, от сумы в России. Вот для чего нужна. Это можно где-нибудь в Норвегии там, или в той же самой, с города поднятой головой сказать, ну и что, я сяду за то, что жил в церковь там, или за что там, за какие-то свои самые ужасные идеи, буду с города поднятой головой сидеть. Никто меня не будет насиловать в камере и там и швабру засовывать. Потому что тебя лишают свободы, а не достоинства. А в России тебе говорят, вот ты нам не нравишься, и неважно, к чему тебе там судья приговорил. Судья тебя нам отдал в полную власть, и мы с тобой будем делать все, что нам в голову придет. И ничего нам за это не будет. Потому что вот я смотрел интервью как раз на канале ГУЛАГу нет, или на каком-то с этой адвокатшей. Она говорит, да все те, кто участвует в этих пытках, спокойненько ходят, ничего с ними, они даже как, не фигурируют нигде. Их никто не трогает, потому что они часть вот этой системы, часть режима. Это абсолютно ужасная история. Я только одно хочу сказать, что пусть Василий Осечкин дозированно это делает, но пусть все-таки избавляет темпа, потому что это очень важно, чтобы это...
А как там, вот, там смотри, там же и на это, вот, вот ты льешь, и такие же начинают слать эти материалы. Кто шлет, из системы ФСИН шлет, потому что начальник с женой переспал. Кто-то шлет, потому что его уволили за пьянку. И каждый уносит с собой кусок вот этой информации. Видео, документы и так далее. А они потоком сейчас шлют это все. И поэтому там накопление идет по нарастающей. Поэтому что ФСБ, а ФСБ кроет все. Все под контролем ФСБ находится. И глава ФСИНов ФСБшник, что... так же, как и предшественник, Корниенко. Они все ФСБшники, кстати.
Ну, потому что мы теперь поняли главную тайну всей этой конторы. Это то, что это, по сути, не важно, кто там, как это все называется, важно, конечно, что есть наши все силовые структуры. У них есть возможность любого неугодного, неприятного, ненужного человека, или, наоборот, очень нужного, завести в один из этих центров, и там его будут пытать, насиловать и унижать до тех пор, пока он не скажет и не сделает все, что от него хочет ФСБ, МВД, и кто там еще выступает заказчиками этих всех процедур. Вот. Поэтому, конечно, они будут покрывать до последнего. Они нам будут рассказывать, что все-все-все, больше такого нет, никогда не будет, мы все реформируем. Но мы будем понимать, что эти пытки – это и есть путинизм. Эти пытки – это часть путинской системы. Она без них немыслима. Любой авторитаризм всегда предполагает пытки. Как только где-то есть какой-нибудь диктатор, даже если он внешне выглядит самым благополучным образом, даже какой-нибудь там португальский Салазар, все равно там было место, где пытали людей. Потому что, ну, не бывает без этого. Автократия, диктатура – это всегда пытки, унижения, лишения людей достоинства. И это никогда не надо забывать. Где-то вот мы сидим, разговариваем, а где-то кому-то швабру засовывают, и этот человек ужасно орет. Потому что его там вот таким образом наши эти господа в погонах решают свой вопрос. Вот о чем надо помнить. А Алексей Навальный сидит в тюрьме. Надо тоже это помнить каждый день, что у нас такая система, что в тюрьму может угодить человек только за то, что он является политическим оппонентом Владимира Владимировича Путина. И что с ним там дальше происходит, это нам только всем надо постоянно об этом помнить, о всех этих людях, потому что только гласность и только постоянное проговаривание этого всего хотя бы немножко сдержит эту историю. Я уверен, что даже сейчас вот эта вот вся история с публикацией, немножко этот конвейер где-то приостановит. Потому что, конечно, они... И даже то, что Навальный заехал в эту колонию, начался шум и гам, как люди говорят, там тоже нравы немножко смягчили. Потому что, как бы, ну, к Навальному адвокат каждый день ходит, он ему будет рассказывать, кого там на его глазах били и так далее. Зачем это надо? Я думаю, что многие, кто там сидит, они говорят, слава богу, что у нас тут сидит Навальный, нас хоть перестали, так сказать, там вот это вот все делать. Так что давайте будем помнить про этих людей и не будем себя обманывать себя всяким Алексеем Нарышкиным обманывать, что раз там они сидят за какие-то преступления, то над ними можно издеваться. Вовсе это не оправдание никакое, никаким издевательством над людьми. Лишение достоинства начинается, дорога в ад, и в Германии, кстати, с этого началось, что некоторых граждан германского, Великого Германского Рейха сначала лишили достоинства, А потом все дело кончилось печами и так далее.
Но я просто вот хочу сказать, что, опять же, в продолжении того, что ты сказал, что вы можете загреметь по общеуголовной статье. Ты же помнишь эту историю с супругами, значит, тоже из «Открытой России», по-моему, которым дали 11 лет за наркотики, где он там разносил эту клетку и так далее. То есть вам напилят любую статью, не в том вопрос. Это техника, это техника.
Это абсолютно.
Это техника. Вот. То есть есть престижные статьи, есть непрестижные.
Это
очень, да?
это надо... Ну, в этом и есть вся прелесть. Взять условному... Ну, мы помним дело Ивана Голунова. Мы помним дело Ивана Голунова. Человеку уже изо всех сил начали шить распространение торговли наркотиком. И он по этой статье уехал, как и тысячи людей по всей России по ней уезжают, когда товарищи в погонах хотят выполнить план по раскрытию преступлений. Что они же не могут настоящих наркобаронов-то сажать, так сказать. Даже они же как бы там... А жить-то как? Поэтому вот таких вот ребят, так сказать, ловят, там подбрасывают и сажают, а что? И это не единичный случай. Просто зачем-то они нарвались на Голунова, а будь на его месте какой-нибудь менее медийная фигура. Да мы бы этого парня и не знали бы никогда, а он бы сейчас там где-нибудь в каком-нибудь пыточном центре за плохое поведение, значит, мучился бы. Вот что происходит. Поэтому, конечно, давайте будем очень внимательно следить за этой историей. Она касается нас всех.
Ну что же, спасибо тебе, Федор, за... этот эфир. Я благодарю всех зрителей, которые были у нас в эфире, и прошу распространять этот эфир. 12 с лишним тысяч нас смотрят, почти 4500 нам поставили лайки. Я прошу распространять этот эфир максимально широко. Мы вот час в эфире вещали. Федор, благодарю тебя. В общем, я думаю, здесь есть что посмотреть и поразмышлять, так что благодарю всех и прошу, так сказать, приходите завтра и в следующие дни. У нас будет много эфиров, будем дальше обсуждать текущие темы. Всем спасибо и пока.
До свидания. Всего хорошего.